Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Сейчас 15:00 по Москве. Передача «Гиг-зона» на Теос Медиа. Мы, как всегда, обсуждаем новинки, старинки, юбилеи различных выдуманных пространств, пытаясь найти смысл в том, что мы видим, разобрать смыслы там, где они кажутся очевидными. И сегодня у нас такой чуть запоздавший эфир. Мы обычно так делаем, потому что в эфирную
сеть... Даем настояться теме.
Да, потому что у нас не всегда получается в эфирную сетку 4, в лучшем случае 5 эфиров в месяц вместить все, что нам хочется, но здесь я даже сказала бы намеренно, как правильно сказал мой соведущий, дала настояться теме. Итак, сегодня мы говорим об одном из самых известных сериалов второй, точнее, первой половины всего года, 25-го года, наряду с «Аутсорсом», один из самых ожидаемых сериалов, это «Урок». Прежде всего, я думаю, что те, кто знает про этот сериал, естественно, ассоциируют его с Юрой Борисовым, который у нас чуть-чуть только вот не получил «Оскар», но в наших глазах он уже все получил, что только можно, и мы активно верим в его светлое будущее, в его харизму, которая заполняет экран сразу же, отключает мозг сразу же, вот, и обычно доставляет нам эстетическое наслаждение. Промыслительно получилось так, что этот эфир у нас оказался в конце лета. Скоро уже 1 сентября, следующий наш эфир будет 1 сентября. К сожалению, к большому сожалению, у детей, подростков, родителей, преподавателей, вот несчастная я тут сижу перед вами, преподаватель университета, уже мысли, к сожалению, не про отпуск, а про то, что начнется учебный год, который будет длиться 9 месяцев, а у студентов целых 10. И хочешь, не хочешь, но приходится настраиваться на какой-то рабочий лад, и думать о том, насколько тебя устраивает или не устраивает система, в которой мы с вами сейчас существуем, система образовательная, насколько правильно и хорошо выстроены отношения между взрослыми и несовершеннолетними нашими гражданами. Итак, сегодня мы говорим с вами про сериал «Урок» с Юрой Борисовым. Сегодня с вами я, ваш ведущий «Гиг-зоны» Оксана Куропаткина, мой соведущий Анатолий Чепенко, мой бессменный соведущий в российских сериалах. Мы с Толей, по-моему, все российские сериалы про подростков разобрали, вот как подростки.
Те, что были точно, да. Мимо меня не прошли.
Россия, подростковый сериал, это означает, что мы будем с Толей. Вот. От слова «пацана» и «трудных подростков» до сегодняшнего эфира. То есть он в какой-то степени был предрешен. И наш гость – многодетная мама Наталья Снеткова. Наталья, добрый день.
Добрый день. Рада быть в вашей компании.
Супер, мы тоже рады. Мы приглашаем разных людей на наши эфиры, очень разных. Но мне кажется, что пригласить на эфир, который связан с подростками, человека, у которого есть собственные подростки, собственные дети, это, правда, была хорошая идея. И я надеюсь, что в силу того, что у нас взгляды разные, разный жизненный опыт, сериал окажется для нас интересным для обсуждения и для наших слушателей тоже. Как обычно, мы каждый эфир начинаем с того, что обмениваемся для начала просто нашими эмоциональными впечатлениями. Вот мы посмотрели сериал, еще даже, может, не успели его в голове особо уложить. У нас есть какие-то ощущения от того, что мы увидели? Какой-то эмоциональный отклик, условно, там, зашло, не зашло, понравилось, не понравилось, как-то отозвалось, что-то, может быть, отозвалось, вот как, например, у меня, вот, что-то, может быть, мимо прошло. Самые разные реакции, пока эмоциональные. Наталья, давайте начнем с вас. Почетный мяч всегда гостю.
Хорошо, спасибо. Ну, я слукавлю, если я скажу, что сериал мне очень понравился. У меня было несколько попыток, несколько заходов его посмотреть. И меня сразу пугало некоторое неправдоподобие ситуации, которая там складывается буквально в первых сериях. Вот. Но с третьей, наверное, попытки мы все-таки сели его и посмотрели от начала до конца. И основной плюс, который я вижу в этом сериале, это огромное количество тем, которые можно обсудить с подростками. И желательно обсудить их. И то, что эти темы показаны там достаточно щадяще, без, ну, какой-то, без насилия, крови, ну и всякого нецензурного в кадре. Вот. Поэтому именно этим меня этот сериал и зацепил, и порадовал. Вот.
А так. Юра Борисов?
Ну, Юрочка, я вот писала недавно в соцсети пост, и я сказала, что самые главные там плюсы – это Юрочка Борисов и котики, вот, которые не оставят равнодушно ни одну женщину. Но все-таки с кинематографической точки зрения этого маловато для хорошего сериала.
Согласна, хотя Юра Борисов делает чудеса везде. Он появляется в кадре и стягивает на себя все внимание и положенную ему задачу он всегда выполняет. Да. Благо, что у него такая какая-то вот особая харизма. Вот чем-то он мне напоминает покойного, к сожалению, Сергея Бодрова-младшего, который сыграл Данилу Багрова. Вот что-то такое, только не холодноватое, как у Данилы Багрова, вот, а что-то такое теплое, от чего тает сердце, и, как я уже говорила, ты перестаешь что-либо соображать. Вот, просто потому, что этот человек заполняет собой экран. Но об этом еще тоже отдельно поговорим. Толя, твой черед, как тебе?
Ну... Дифирамбы Юре можно петь, и я, скорее всего, тоже буду, потому что действительно это лучший такой актерский опыт герой, который там есть, и интересный, за которым интересно следить. Потому что дети, они всегда очень, ну, очень часто, скажем так, как то самое молодое вино, не настоявшееся, у них как будто бы нечем... крыть, что ли, рассказывать. У них нет бэкграунда, которым они могут поделиться, и они могут как хирург-инструмент. Сейчас я щипчики возьму, сейчас я вот этот скальпель возьму и вот эту роль передам. У Борисова уже это есть. Другие актеры, я предполагаю, кроме его брата, который в целом как персонаж не понравился, но как актер передал вот это вот настроение, которое вот это бурлит. Вот. Поэтому, наверное, это два актера, вот, которые я думаю, и стоили дороже всех остальных. Вот. Но по-другому взять учителей, мента или кого угодно. Мне кажется, это просто не супердорогие были актеры, поэтому требовать от них чего-то большого не стоит. Вот. А дети, они просто дети, как будто бы... Я говорю, они еще должны жирок вот этот вот нарастить, который могут потом переплавить в какую-то свою роль, как-то вот играть. Юра тоже по факту играет очень часто самого себя. И будь он, хотел сказать, с вьетнамскими флешбеками. Ну да, вроде бы оно так. Когда он играл этого афганца с синдромом ПТСР, когда вот здесь... Ты думаешь, ну как будто бы это вот в разных вселенных один человек. Ну, в смысле, как вот это в Марвел происходит с Железным Человеком, еще что-то. Он как будто бы очень похож. Я не сильно верю, что он рэпер, но он не передает эту ауру какого-то лютого, оголтелого рэпера. Во-первых. Во-вторых, ну, у него чит-код на лбу написан из GTA San Andreas или Vice City. И что интересно, ты думаешь, так, это подождите, это во сколько он выстрелил как рэпер? Рэперы сильно раньше, если они не какой-нибудь Заточка или Кровосток, они выстреливают сильно моложе. Поэтому тут у меня вопросы, как... Типа, как они так все это сделали? Но все остальное, его вот эти вот... да что я тебя учить буду? Вот. Это, конечно, интересно звучит. И некому отдать... пальму первенства в этом сериале, кроме как Юры, потому что видно, что среди всех остальных автомобилей это вот самый дорогой, который здесь на выставке стоит, и сложно не споткнуться об него, сложно не заметить его. Вот. Я говорю, единственное, что вот, ну, брат тоже классный. А история, насколько зацепила, не зацепила, мне кажется, мы еще позже поговорим. Вот. Но в целом Юра хорош. И по факту сказал много, но не больше, чем вы, по поводу мнения.
Ну, я скажу, что я посмотрела сериал вообще на одном дыхании. То есть я начала его смотреть, думала, что...
Ну, какие у нас полярные, кстати, мнения здесь собравшиеся. Человек, который заставлял себя посмотреть, да, потому что надо. И Оксана, которая... И все, у нее сериал закончился.
Да, я сама себя этого не ожидала. Я думала, что, ну, 8 серий по часу, ну, многовато. Думаю, ну, посмотрю в один день столько-то, в другой думала, может, на 2-3 дня это растянется, при том, что нужно было еще, как всегда, какой-то работой заниматься. Но какая там работа? Нет, я, конечно, что-то поделала, но я поняла, что, в общем, я как-то бесполезно, по-моему, себя заставляю не смотреть сериал, а ровно наоборот, делами заниматься какими-то адекватными. Вот, потому что меня захватило то, что я увидела. Поясню, что... Захватил не столько сюжет, но я думаю, что это и не было задумано так. То, как все выстроено, вот вы сказали, что бросается в глаза Борисов и его брат, которого Данил Воробьев сыграл. Но ведь и по концепции, насколько я ее поняла и увидела, это так и должно быть. То есть в центре, вообще говоря, находится вот то, что как бы держит каркас всего сериала, это динамика между двумя братьями. И это притчевая история. И, кстати, вот когда я смотрела урок, я четко понимала, что передо мной, например, не трудные подростки и даже не слово пацана. Объясню. Трудные подростки, в принципе, были созданы как, хотя как-то творчески с любовью обработанный, но чуть не сказала социалистический реализм. Но это именно было сделано в стильной художественной обложке, но было сделано как срез современных и неблагополучных подростков и динамика между ними. Поэтому они разговаривают абсолютно так, как разговаривают подростки. Слово «пацана» тоже главная задача была сделать срез, художественно обработать, разумеется, но сделать срез казанской жизни в группировке в конце 80-х годов. А здесь это вот как аутсорс в какой-то степени, который мы с тобой, Толя, обсуждали. Там ряд моментов, там из серии, что вообще-то, когда отменили смертную казнь, от момента, когда Ельцин написал этот указ, даже до приговора последнего-то прошло 4 месяца, и не было, никак не могло быть так, что пришла бумага, и все такие: «Вау, мы теперь казнить не можем». Этого не было и не могло быть в реальности, но сделано так намеренно, потому что сериал выполняет творческие, художественные задачи, а не реалистичные. Здесь, на мой взгляд, мы видим кинопритчу. Кинопритчу, историю про двух братьев, которые сразу нам известнейшую притчу Иисуса Христа напоминают. Про старшего и младшего братьев. Только перенесенных в 21 век и только, в отличие от христианской истории, лишенных принимающего отца. Вместо отца, там что вполне современно, находится мать, причем мать не живая уже, а покойная. Мать, чья икона, ну, вот иначе назвать не могу, чья икона, огромный портрет висит, из которой, как за живой, общается старший брат. История, может быть, больше даже не в русском каком-то контексте рассказанная, а вот мне какую-то английскую классическую литературу напомнила, где вот есть такой старший брат, который пионер, всем ребятам пример. Такой вот весь из себя правильный, и который поджимает губки, когда видит вот это, вот это. И я думаю, что персонаж Борисова, Антон, он сделан намеренно, подчеркнуто каким-то пародийным. Он как бы, Толя прав, что в нем такой отвязности русского рэпера нет. Так на мой взгляд, его и не должно быть. Потому что мы чего хотим от персонажа, который первое действие совершает, лезет на крышу спасать кота с нелепым именем Игорь, который потом оказывается не Игорем, а Игориллой, или как его правильно назвать. Как мы можем назвать, как мы можем, чего мы ожидаем от персонажа, который в куртке, которую он украл от охраны, у охраны, который носит до конца сезона, он тащит близкого друга, вот этого самого котенка. То есть вот это его подчеркнутая брутальность, такое фактурное тело, такой торс, который нам периодически показывают, вот эта вся брутальность и котики. Ну, серьезно.
Ну, вот можно я перебью на секундочку, Оксана? Да, потому что мне это место, вот как раз меня и зацепило, Юра Борисов и его общение с котиками, потому что где-то попадалась мне на глаза такая цитата, по-моему, Иммануил Кант сказал, что благородство души человека мы можем измерить по тому, как он общается с кошками. Вот для меня уже то, что Юрочка Борисов, то есть Антон, живет в обнимку с этим Игорем, для меня это уже такой показатель благородства души этого человека. Вот.
Разумеется, да.
Да.
Вот. И это посыл, который нам сразу же из серии «Не верь глазам своим». Совы не то, что кажется. И, честно говоря, ну вот контраст двух братьев, их первая встреча даже, она сразу наводит на мысли, что-то здесь не так. То есть брутальный рэпер, который натворил очень много всего, но действительно такой настоящий большой грешник. И при этом с какой-то такой совершенно... Вот, и такой строгий, подчеркнутый брат, который разговаривает. Я его слышу и думаю, я же тебя слышала уже. Но в смысле, что я знаю, вот архетип выстраивается. То есть если персонаж Борисова разговаривает какими-то неловкими очень фразами, ну, то есть вот он как-то даже не знает, как это нормально сказать, ни с подростками, ни со взрослыми он не может нормально общаться этой серии, то Костя разговаривает очень четко, внятно, но при этом как-то, я бы сказала, искусственно, что ли. То есть ты такой смотришь и думаешь, в смысле, мужик, ну нормально? Ну, ты с братом разговариваешь. Ну ты можешь разговаривать по-человечески? Нет, он не может. И сразу какое-то вот ощущение, что что-то здесь не то. Я наивный зритель, наверное, более опытные догадались, и Наталья, и Толя наверняка догадались сразу, что тут, наверное, просто какой-то скелет, должен быть шкаф скелетов. Я наивная всегда. Меня купить? Я всему верю, что мне на экране покажут? То в это я и верю. Правдоподобно, неправдоподобно. Я смотрю, ну да, все складывается. На экране-то все складывается. Вот. Но ощущение, что у этого человека растет вот что-то демоническое спрятано за его такой парадной личиной, вот это было ощутимо. И то, что при контакте друг с другом, при развитии сюжета персонаж Антон начинает раскрываться, и вокруг него начинает меняться жизнь, вот это тоже какая-то, ну, в этом смысле играющая вещь. Это как младший сын блудный становится святым, а старший сын, скорее всего, станет убийцей. Не в притче Христа, который в этом смысле более милосердно, а, так сказать, в реальности. А вокруг младшего брата начинает выстраиваться эта история. И подростки, на которых Антон совершенно и не думает влиять, потому что беспомощно разводит руками, ну что я им скажу? Но они меняются, потому что он есть, потому что он добрый. А доброта, она меняет, даже если человек сам не хочет целенаправленно кого-то воспитывать. И он раскрывается. Тот, кто дал ему аванс любви, в этом не раскаивается. А те, кому он дал любовь, начинают его любить. А вот со старшим братом происходит какой-то наоборот. Если Антон раскрывается, то Костя как будто сужается. И есть ощущение, что вот это его претензия, что на самом деле вы все меня не любите, и мама меня не любит, и никто меня не любит, и никто меня не ценит, что это как самосбывающееся пророчество. Ну, то есть девочка, которую он соблазнил, вот, сделал что-то явно нехорошее, прямо скажем.
Не братское.
Явно не братское, да, нарушил этику всем возможным образом, ну, как бы, не говоря уже про всю историю, то, как он девочку использует для того, чтобы закрыть свое переживание, что любимая его женщина погибла, уведенная братом, а самое главное для того, чтобы брату отомстить, вот это прямо совсем, как бы, нехорошо. Вот, но есть ощущение, что как будто люди, они чувствуют, кто перед ними, может, не сразу понимают, но чувствуют, что Антон хороший, вот. А Костя – это вот тот самый старший брат. И информальность, которая в нем растет, и она растет просто вот как градус поднимается, поднимается, поднимается. Потому что вот эта инфернальность, она как раз связана с тем, что в отличие от Антона, который в общем, незлобивый человек. Может быть, потому что он большой грешник, он понимает, что он не может судить других. А Костя настолько уверен в том, что он прав. И так ему обидно, что никто по его правоту не хочет признать, что рост в нем инфернальности предопределен. А энергия между двумя братьями, вот, собственно, что меня эмоционально зацепило, это то, на чем все держится. И мне, честно скажу, но я еще зритель наивный, как я уже сказала, мне просто чем дальше, тем больше становилось страшно. Просто страшно смотреть на Костю. И, на мой взгляд, вот этот дуэт Воробьева с Борисовым, он в этом смысле очень хорош, и он и должен находиться в центре, потому что это история про то, как частная жизнь семьи, самой обычной, ну, в которой есть любимчики, в которой любимчики постылые прямо по Салтыкову-Щедрину, что эта история, она по факту захватывает всех, кто как-то соприкоснулся с этими людьми, соприкоснулся как-то с этой динамикой. И разрешение всей этой истории, то, что младший брат просто по, как это сказать, приносит искупительную жертву, защищая своего брата. Мне это напомнило еще и первого брата Балабановского, когда Данила Багров защищает своего брата. Ну, ты же брат. Но вот то, что это брат, это превыше всего. И как бы человек гибнет, отходит в мир иной, от него остаются котики, и остается песня. Песню даже себе скачала, потому что и особенно в исполнении, собственно, девочки. Да, наши герои.
Референсы пошли, да?
Да. В исполнении персонажа Ани, вот, и в исполнении Антона, мне кажется, что это прям вот такая очень, очень душевная вещь. И это песня, на которой, собственно, вот как на динамике между братьями, так и на этой песне строится все. Вот, что любовь надо в себе теплить и выращивать, что она разрастается деревом, и она как бы поглощает всего человека. Вот как эта любовь к людям, к миру, в которой есть в Антоне, вот просто несмотря ни на что, на его какую-то беспутную совершенно жизнь, вот она в нем теплится, разрастается и захватывает все. А ненависть, которой живет его брат, она, собственно, она тоже разрастается, как раковая опухоль, и она тоже поглощает все. Но это же притча, в общем-то, на основе пусть и секулярной, но христианской культуры. И поэтому неизбежно, что добро побеждает зло. И неизбежно, что это происходит через жертву. Вот. И вот, собственно, даже не сам вывод, не сам финал, вот, а сама эта история, которая ведет нас, так сказать, по определенным рельсам, вот эта история меня захватила. Я поняла, что от динамики двух братьев я не могу оторваться. А младшие актеры, младшие персонажи и их судьбы, они здесь встраиваются как вторые скрипки, как это и должно быть. И по факту перепевают какую-то похожую историю. В итоге, так или иначе, все вынуждены, просто от Антона деваться совершенно некуда, мне кажется, никому. Вот в итоге те, кого мы видим достаточно клишированно изначально, ну, как-то раскрываются, мирятся с родными. Такой вот самый главный всех угнетатель, который Гена, вот, он же тоже меняется. Он же тоже меняется и меняется под влиянием любви, как и меняются все остальные. И вот, пожалуй, именно это меня как-то больше всего захватило и тронуло. Я даже, честно скажу, я даже начала пересматривать. Особенно сцену с концертом. Вот. А это если про какие-то, наверное, эмоциональные вещи сказать. Вот. А если перейти к основному. А у нас, как вот Наталья сказала, сериал хорош тем, что там много тем. Много тем, на которые можно поговорить с подростками. И здесь главный вопрос к Наталье, которая у нас тут главный эксперт.
По подросткам.
Ну да, ну что. Семеро детей – это не кот наплакал. Это серьезно. Вот. А вот, Наталья, для вас в этом сериале, как для мамы, как для человека, который вот с подростками, что называется, каждый день, какие темы для вас показались самыми интересными, чтобы вы просто вот с удовольствием с ними обсудили?
Самыми интересными. Но тут, знаете, очень такое сгущенное молоко, это называю, такого количества тем. Вот вы говорили, сериал «Аутсорс», там тоже очень много социальной остроты туда впихнули авторы. И тут тоже, ну, просто бери любую там наркотики или груминг, или буллинг в школах. Бери любую, говори, и очень эти темы так на поверхности лежат. Но с самого начала, от чего я такую уловила нотку ностальгии, то, чего, наверное, я не вижу сейчас в современных подростках, но увидела в этих пермских ребятах, в этих старшеклассниках. И даже одна из моих подписчиц написала, что в Перми ребята действительно такие. При том, что это абсолютно совершенные подростки с оцифрованным, я так называю, сознанием, но мы видим у них определенную общность. Это действительно коллектив, это действительно класс. Это не просто группа каких-то индивидуумов, которые в силу обстоятельств собраны в этом школьном кабинете. Это действительно коллектив, социум, который для них, например, не проблема там за 5 минут для всего класса организовать вечеринку. То есть я вообще даже не представляю, каким должен быть класс сегодня. У меня вот за последние 5 лет трое школьников закончили школу. Ни у одних не было такого, чтобы они хотя бы раз собирались всем классом вне школы, вне каких-то школьных мероприятий. То есть класс был, дробился на какие-то маленькие группки, которые между собой дружили. У класса был общий чат, но вот каких-то совместных мероприятий, практически, которые бы по инициативе детей организовывались, не было. И вот я увидела в этом классе действительно класс, коллектив, и я немножко вспомнила свою юность, молодость, и детям тоже вот так кивнула, посмотрите, как бывает. Вот. Это очень хороший момент. Что еще меня задело в этом сериале, с положительной точки зрения или нет, не знаю. Мне показалось, что... Но смотрите, вот момент, когда Юра Борисов собирает ребят на концерт. Выпускной класс. И ни один из этих детей, ни один из этих подростков не может определиться, что он может сделать для концерта. То есть они настолько как-то инфантильны и не самоидентифицированы, они не понимают, в чем их сильная сторона. Юре Борисову приходится буквально тянуть их на кастинг и тыкать носом. «Посмотри, ты можешь это, а ты можешь вот это». Вот, да. И в этом тоже, конечно, очень классный талант раскрывается Юры Борисова, да, Антона как героя. Вот. Но на самом деле это пугающая такая вещь. Это люди, эти ребята, это выпускной класс, они уже прошли фильтр 9 класса, потому что в 9 классе отсеиваются те, ну, кто, в общем-то, не собирается дальше себя образовывать, кто уходит там трудиться, работать. А это ребята, которые сделали выбор, они пошли дальше, они, у них предстоит ЕГЭ, и они уже, наверное, знают, какие ЕГЭ они будут сдавать, но они абсолютно не знают себя, кто они на самом деле. Вот. И это действительно немножко пугающая такая вещь. Вот. Потому что и в современных подростках она тоже есть. Я это вижу. И мы видим, как к концу фильма тоже под действием нашего замечательного Юрочки Борисова, эти ребята постепенно берут ответственность за свою жизнь и даже за жизнь своих близких, да, то есть у них постепенно появляется какой-то вот стержень, какое-то понимание, для чего я, кто я, что я могу, вот. И даже вот этот момент «верните нам физика», да, вот этот вот митинг их, то есть тоже там такая метаморфоза происходит. Они сначала пугаются, они понимают, что будут какие-то санкции, они понимают, что, ну, они рискуют очень сильно. Все-таки мы выпускной класс, нам сдавать ЕГЭ. Вот. Но потом они собираются и идут, скандируя вот эти... Вот. То есть очень здорово, когда есть какой-то стимул для детей, для подростков, чтобы они вообще немножко задумались и почувствовали, кто я, что я, для чего я. Вот, и в уроке вот именно это изменение, которое произошло с подростками, мне очень показалось симпатичным и правильным. Вот. Ну, я не буду говорить, все-таки я смотрела сериал как родитель. Вот, я как бы смотрела глазами родителя, и очень многое меня возмущало, начиная с того, что татуированный рэпер пришел в школу, его взяли, ну, это понятно, то есть я представила себя, я
поняла,
что школьный, понимаете, сейчас есть такое, у родителей такое орудие, как родительский чат, и я понимаю, что он бы не замолк, он бы не успокоился, пока либо этого Юру не убрали бы из зоны доступа к детям, либо как-то обезопасили. Тут меня тоже вот покоробила эта неправдоподобность. Опять же,
это допущение. Некое допущение, которое...
Я понимаю, да.
Так же, как и то, что он рэпер. Я смотрю, ты кто угодно, но не рэпер. Не рэпер новой школы. Как ты выглядишь, как тебя пытаются подать... Ты просто Юра Борисов, на котором маркером нарисовали. И ты такой, ладно, с этим я согласен. Но есть другие моменты, которые меня цепляют. Вот. Но тут явно допущение имеет место быть. Да.
Допущение. Второе допущение, которое имеет место быть, что мы видим выпускной класс, но ни разу не мелькает у нас в кадре ни учебники, ни уроки, ни репетиторы. Хотя я тоже на своей шкуре поняла, что 11 класс – это уже ни ребенок, ни родитель себе не принадлежит. Мы принадлежим экзаменам предстоящим. Вот. И все время, все общение, все надежды и чаяния крутятся вокруг вот этого, вокруг этих ЕГЭ, этих экзаменов. Я понимаю, что замысел создателей фильма в том, чтобы показать, что это не просто академический урок в школе, это название
жизни.
Фильма «Урок», а да, что это урок жизни, поэтому они, видимо, сознательно вот эту вот академическую часть образовательную, они ее как-то сгладили и убрали, но у меня немножко, даже у меня муж сказал, они, говорит, ведут такую жизнь, как какие-то ПТУшники, то есть это не дети, которым через полгода поступать в вуз, вот, это дети, которые, ну, просто какой-то достаточно праздный образ жизни у них, занимаются решением каких-то проблем, это тоже меня немножко, ну, так, покоробило, опять же, понимая, при этом понимая, что это был замысел авторов. Вот. Еще что, еще один момент, ну, тоже больше негативный, наверное. Вы посмотрите, что среди этих ребят в этом классе практически нет полноценных благополучных семей. Она одна. У Чингиза, у калмыка. Калмыки, кстати, буддисты. Единственная скрепная такая, правильно патриархальная семья, такая вот, какую бы мы хотели видеть, да? Она единственная, и она у Чингиза. Все остальные ребята, ну, живут в каких-то, ну, очень, очень дефективных семьях с очень тяжелыми взаимоотношениями внутри них. Это тоже мне показалось как-то слишком сгущенной краски. На самом деле, да, я согласна, что почти в каждом классе есть семьи с определенными нюансами, но все-таки моя вера в добро, как вот у Оксаны наивность, да, а у меня вера в то, что в скрепность. Вот. Мне показалось это тоже немножко перебором, хотя я понимаю, что тоже это было допущение, чтобы показать многообразие проблем. Вот. Я, наверное, много говорю.
Нет, все хорошо. Вы гость, вам и положено много говорить.
Кстати, действительно, как будто бы они ведут себя как будто бы они в 8 классе.
Да.
И загруженность у них такая, как будто бы у них сильно меньше, потому что я упустил как-то, ну, ЕГЭ, оно за мной по пятам шло, и я не сдавал его, вот, я сдавал еще экзамены, вот, и как будто бы вся эта история, я потом уже видел, когда фотографировал на выпускные альбомы, еще что-то, ты все равно сталкиваешься с вот такими вот моментами. И как будто бы, может быть, не так много было и хотелось сказать режиссеру про то, как у них взаимодействие на уроке происходит, или как они готовятся, как будто бы это в заброшенных обстоятельствах, ну, в смысле, их закинули в эти обстоятельства героев, и вот как они себя проявляют. А то, что у них действительно есть время бегать по закладкам, и вот это вот все, они готовятся, ты думаешь, ну... Причем девочка-то вот эта полненькая, она как будто бы это... Она как будто бы достаточно адекватная на фоне всех остальных. Не говорится, что она супер какие-то звезды хватает с неба по учебе, но также вроде не говорится, что она ну, отстает.
Но там про учебу мы только понимаем, что вот Аня, по-моему,
по некоторым, да, мы можем догадаться, что боксер, да, скорее всего, плохо, да, учится.
Да, а Аня, там даже есть реплика, когда ей директор говорит, что забудь про золотую медаль, то есть там да, это понятно. Но как таковой учебы мы там не видим и понимаем, что осознанно стерта вообще эта учеба из этого сериала. То есть тут урок совершенно в другом понимании. Вот.
Я бы тут дополнила, что мы видим уроки школьные только в двух аспектах. Это уроки, которые проводит Костя. Помните, да, он там сидит, да, да, на доске, угу, объясняет. И у него физика – строгий, точный предмет, прямо под него. Угу. И урок, если так можно выразиться, уроки, которые проводит Антон, и экскурсии. Экскурсии же тоже можно.
Экскурсия шикарная, замечательная экскурсия.
Внешкольное мероприятие. Да. И, по сути, уроки, они отражают то, чем братья друг от друга отличаются. Они даны как контраст. Собственно, опять же, мы имеем дело с кинопритчей, что вот эти детали, они это подтверждают, что это не какая-то случайность, условно, там люди не отдупляют, как это в реальности происходит, и поэтому делают так. Это сделано было намеренно. Вся школьная жизнь, она подчинена вот этому противостоянию братьев и их методике. Но про подростков я бы еще заметила, что я на них смотрю и думаю, это же почти моя юность. И это, кстати, мечта. Недаром же говорят, что Голливуд – это фабрика грез. Но мне кажется, что это не только Голливуд. Это, в принципе, кино. Оно показывает не столько то, что есть, а сколько то, чего хочется. Вот, а мама моя, библиотекарь, через которую, детской библиотеки, через которую проходят толпы самых обычных ребят, вовсе не из элитарных школ. Она говорит, она постоянно говорит, насколько ей вот этих ребят жалко. Она говорит, жить-то им когда? Жить, бегать, прыгать, выяснять свои отношения, влюбляться, вот это вот все. И мы видим, что такие в пространстве этого сериала, у них есть эта возможность. То, о чем им говорит Антон, косячьте, да, пробуйте, пусть это будет ваше. И, кстати, я когда... Вот, мне
испаленная веранда тому подтверждение прям тут же.
Да, 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 но потому что это действительно так работает, потому что свобода и выбор, они имеют какую-то свою цену, и по-другому не бывает. И я вспомнила, что моя мама, вот ее первое сетование, что у ребят нет времени жить, и даже читать то, что им нужно, интересно. И речь не про 11 класс. К маме ходят до 9 класса. И даже не про 9 класс. Это 7-8 класс. И это родители, которые хотят, которые уже все решили за своих детей. Это совершенно замордованные дети. И с этим связано второе сетование мамы, которое она повторяет буквально через раз. Она говорит, мы чего хотим от этих ребят, когда у них нет возможности самим принимать решения и жить собственную жизнь. И вот я очень люблю зумеров. Я скептически отношусь к своему поколению. Я всегда это говорю. Вот, мне зумеры больше нравятся, значительно больше. Вот, но при этом я вижу то, что меня больше всего в них огорчает. Это то, что, как сказал когда-то один мой знакомый подросток, самое тяжелое не сделать что-то, а захотеть что-то сделать. Паралич воли. То есть когда... И это связано, кстати, вот то, о чем Наталья говорила, что вот эта самоорганизация, что там вот как-то они могут вместе быстро подстроиться, что-то сделать, это же тоже связанные вещи.
Да.
То есть воля – это что? Это способность к целеполаганию и способность поставить цель и двигаться к ней. Вот цели могут быть разные, но речь здесь именно о волевом факторе. И почему я так, например, страстно влюбилась в трудных подростков? Потому что я вижу там подростков с четко очерченным характером, которые постоянно что-то делают. Что-то не то в 90% случаев, но важно, что они делают. Для меня урок оказался ценен, потому что в трудных подростках показаны подростки девиантные. И думаешь, ну ешь моя,
Но неужели в этом поколении нормально что-то сделать для защиты любимой девушки, у кого что болит? Могут только девиантные подростки. Здесь я вижу ребят не московских, пермские, провинциальные ребята именно такие, действительно, но которые способны на поступок. Ты смотришь на этого Гену, и дело не в том, что он качок, а дело в том, что он защищает мать. Вот, он защищает мать, он принимает решение. Чингис, он же тоже раскрывается как человек, который, вот он любит, и по нему видно, что он любит. Вот именно так и должен делать человек, который любит. И то, как он пришел на эту разборку, решив никого не вмешивать. И очень трогательная картина. Толпа братьев, двоюродных, троюродных чингисов побежали за него. Но это как-то очень греет душу. Я очень ценю волевые качества и способность человека принимать решения, даже неправильные. Я не Антон, и, наверное, сказала бы по-другому. Но в общем и целом я с ним согласна. То есть на человека, который не брал ответственность никогда за свои решения, который не способен сам по порыву сердца любимую девушку защитить или сказать публично всем, как Аня, что ты кого-то оклеветал и так далее, на таких людей нельзя положиться. Я бы не, меня, конечно, никто особо не спрашивает, но если бы спросили, я бы за таких людей не рекомендовала выходить замуж и жениться бы тоже, потому что это очень важно, когда рядом с тобой, будь это твой партнер, будь это друг, был бы человек, на которого ты можешь положиться. Вот как Чингис может положиться на свою семью. Он не всегда готов это делать, но семья всегда придет на помощь. Почему? Ну, просто потому, что вот они воспитаны как надежные люди. Откуда возьмется надежность, откуда возьмется какая-то вот уверенность в себе, если человек не принимает решений, пусть даже глупых и косячных. И то, что ребята там принимают эти решения, даже этот несчастный Ренат, кстати, вот из всех ребят он как-то вызвал у меня... Ну, они мне все, в общем-то, понравились. Но Ренат тоже. И, кстати, меня тронуло в Ренате его любовь к бабушке.
Да.
А бабушке к нему.
Мне, кстати, тоже Ренат показался самым симпатичным там. Ну, не знаю, как-то сердце мое легло к нему.
Да. Вот, при том, что он гик такой вот, гик, который ничего, казалось бы, не видит, кроме своих видеоигр. Он выходит, что называется, вот через видеоигры, он знакомится с... Как бы Соня, она тоже его разворачивает. И она находит общий язык с бабулей, потому что они обе любят Рената. И оба хотят ему хорошо сделать. И причем интересно, что Ренат не перестает быть гиком.
Да. Да, и, кстати, его не пытаются переделать, что самое удивительное, потому что стандартная школа очень категорична к таким ребятам, да, то есть если ты зависим от игр, ничего доброго из тебя не выйдет. А тут, что они эту историю выкатили в положительном ключе, мне тоже очень понравилось.
И очень положительный
тут
образ.
Не радужна ли вся эта история? Потому что это же я вот такой сложный человек, и меня нужно воспринимать такой, какой я есть. И вот та, которая меня полюбит, и это в тупик заходит в основном.
Мне кажется, этот парень...
Найти можно любые фигуры Тетриса, я согласен. Так, если сильно долго искать. Но, как сказал, не помню, кто из актрис, которая то ли Шурика играла эту роль, то ли еще что-то, которая до конца жизни осталась одна. Она говорит, а жизнь-то, оказывается, проходит, пока я ищу лучшего. Того самого. И тут вопрос, как будто бы, с одной стороны, это, конечно, радужно, и мне, как человеку играющему, и мне это приятно, какие-то такие вещи слышать, а сейчас как будто бы по барабану, и как бы мужики уже в возрасте достаточно, ну, по отношению к этим детям, они многие во что-то там играют, кто в танке, кто в что, и в целом это ок воспринимается, типа, ну, зато не бухает, типа, или еще что-то, вот. Но так, что ты геймер в слюне прям играешь и, ну, явно с зависимостью, как из тех мемов, вот. Но при этом как будто бы, ну, как будто бы такой правды сильно мало по жизни.
Я бы сказала, что здесь важно то, что все ребята, и Гена, и Ренат, и Денис, и Соня, Саша, Аня, вот, в общем, весь этот набор ребят, они, изначально представляясь нам клишированными, вот, они меняются. Ведь дело-то не в том, что Ренат такой сидит, только этим занимается, никого больше не видит, и все вокруг него скачут. Ренат-то тоже перед нами раскрывается. Да. Ренат тоже способен на поступок. Ренат любит бабушку, это видно. И он совершенно не готов, он хочет ехать с мамой, но бабушка действительно близкий ему человек, которому Ренат действительно как-то привержен, заставляет его как-то поменять решение. Ренат не просто играет. Для Рената это еще и способ куда-то продвинуться и что-то сделать. То есть у него есть цель. Он бы, если бы он был просто вот «хочу играть, у меня зависимость и все», он бы не заинтересовал такую девушку, как Соня.
И ведь но тут, опять же, как будто бы допущение есть, что, допустим, та же самая Соня, начало верю, что он гик, и она как-то к нему относится вот так. И она в целом, к парням, так на нее посматриваешь, как будто бы она присматриваться больше к женской половине со своими вот какими-то чаяниями, расстроившись в мужиках и посмотря на маму, и вот как-то у нее как будто такое есть. Вот в это я верю и таких видел. Потом случается допущение, что подарили ноутбук для того, чтобы она рисовала, в это тоже верю. И тут образовалась такая, как в советской комедии у Данелли, там история, что давай ты будешь у меня играть даже иногда по ночам и играть роль для мамы, чтобы позлить. Жирнющее допущение. И потом позже я тоже верю, что типа когда девушка поддерживает, и бабушки, он что-то раскрывается. Вот тут как будто бы есть какой-то рояль в кустах, который такой, ну, блин, как будто бы вот Юра рэпер. Ты такой, да все хорошо, все что угодно, только ты не рэпер новой школы. Вот. А так, да, ну, в смысле, как будто бы.
Но ведь у Рената история не закончена. То есть она закончена для сериала, вот, и это должно быть так, что там как бы все сюжетные линии, они должны быть так или иначе закончены, и к чему-то они должны...
Конечно, привести. Как без Юры-то второй сезон делать?
Это точно. Но ведь и Юру-то убивают, именно потому, что история должна
быть закончена. И после Оскара Юра-то сколько будет стоить? Извините, пожалуйста.
Об этом даже и думать нечего. Но ведь помимо сериальной истории, нам же намеренно дают какое-то вот открытое окно, когда мы думаем, а как дальше, скорее всего, сложится жизнь у этих ребят. История Рената, она только начинается, по сути. И вот, кстати, последний эпизод с ним, то есть когда он на вечеринке в честь Нового года сталкивается с Соней, и как Соня на него обижается, да ты вообще даже не заметил, красивая я или нет. А видно, что Ренату...
Верю.
Вот, а видно, что Ренату многому нужно научиться, потому что он от реальности, и понятно, почему она такая, почему он туда убежал, он ушел достаточно далеко. Ему с девушками, правда, сложно. Это не Чингис, у которой кажется недотепой, но, простите меня, в такой семье, где у него братья, сестры, адекватные родители. Но то, что Чингис раскрылся так, как он раскрылся, вот я в это охотно верю. Я увидела, у меня сразу...
Он измором берет.
Не только измором. А вот то, что он... Вот он такой вроде недотепистый.
Ерехон падет.
Да. Ну, то есть он... у него откуда-то, точнее, не откуда-то, а понятно откуда, есть представление о том, как себя надо вести. При такой... поддержки при таком многократии.
И пускай это костюм из похорон.
И то ли похороны, то ли свадьба. Здесь показания расходятся. Но Чингис поведет себя так, как положено, потому что у него нормальная функциональная семья. Нам, к сожалению, нужно уже сворачиваться потихонечку. У нас еще будет послесловие обязательно, где мы договорим то, что мы хотели договорить. Вот.
А у вас будет повод послушать нас еще завтра.
Да, мы, то есть вас в покое с уроком и Юрой Борисовым не оставляем. Даже не надейтесь.
Я правильно понимаю, что у нас послесловие эксклюзивное выходит только в ВК?
Да.
А это значит, есть смысл найти нас в Гигзону в ВК и подписаться. Неважно, где вы нас смотрите, потому что именно там выходит. А на сегодня все. Спасибо вам большое за то, что были с нами, за то, что слушали, за наши гости. Всего доброго и до следующего понедельника. Пока.
Всем пока.
Пока-пока.